Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемый радиослушатель. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в это время, по вторникам, мы говорим о пути к священству, пути к вере и вере наших замечательных гостей, пастырей, священнослужителей. И сегодня в гостях у нас протоиерей Михаил Зазвонов, клирик храма всех святых земли российской просиявших в Новокосино. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Кира.
Отец Михаил, вот прежде чем мы поговорим именно о вашем пути к священству, нельзя не остановиться на том, что вы родом из Татарстана, но учились в Нижегородской духовной семинарии, и у вас очень много связано с Нижегородской землей. И сразу хочется спросить, влиял ли как-то на ваш вот этот вот путь к священству, о чем мы сегодня и хотим поговорить, батюшка Серафим, преподобный Серафим Саровский?
Да, хотя к вере, конечно, я пришел с самого раннего детства, но преподобный Серафим, он вот очень повлиял на мой выбор, потому что я помню, тогда по телевизору, наверное, впервые начали показывать что-то такое духовного. Потому что когда мы жили до этого в такой православной, можно сказать, совершенно такой замкнутой жизнью, и не надеялись вообще что-то извне увидеть такое церковное. И вдруг по всем каналам телевидения, да, это, по-моему, 91-й год был, да, обретение мощей преподобного Серафима.
2002 год, по-моему, столетие прославления.
Да, да. И вот удивительно, вот тогда, тогда мы видели огромное количество православных, да, людей.
Рекой прям.
Да, которые целовали автобус, где провозили эти мощи. И для меня тогда, еще довольно молодого человека, мне было 12 лет, это был такой тоже переломный момент, и тут же, через некоторое время, я организовал туда поездку наших прихожан. Вы представляете, я даже не знаю, что такое. Ну, представьте, мне тогда было, ну, совсем мало лет. Вот.
Я не знал, еще не были священнослужителем.
Ну, 12 лет.
Точно.
Да, но я очень хотел туда попасть. Я не знал, где эта деревня находится.
То есть это даже 91-й год?
Ну, мы поехали, наверное, в 92-м или 93-м уже.
Да, обретение мощи, это как раз,
да,
был 91-й.
Вот. И я просто, вот это возникла моя такая мечта. И представьте себе, вот этот отрок, который ничего в жизни еще не видел, тем более в те времена, я просто пошел, спросил, где находятся автобусы. Пошел, значит, в автобусный парк и сразу к директору. Вот. Ну, я не знаю, как вообще меня туда пропустили и что на меня посмотрел этот директор, но мне помогли.
Удивительно.
Они посчитали маршрут, сказали цену за аренду автобуса. Я написал в храме объявление, собрались наши прихожане. Я помню, в каком-то целлофановом пакете я собрал все эти деньги, и мне доверили, и отнес в этот автобусный парк. В установленное время мы выехали в Дивеево. Тогда не было ни паломнических каких-то организаций, ну, ничего не было. И в этом парке, все же это Татарстан, там много было мусульман, но и водители были. Тоже один был мусульманин, вот, ну, как-то нас поддерживали, мы блуждали, дорог тогда не было, указателей не было, навигаторов не было по каким-то картам, вот, но какая была радость, что мы приехали туда и могли побыть у батюшки Серафима, и вот это все как-то вот укрепило меня в том пути, и я начал стараться. Я хотел уже идти по пути к священству.
Да. И вот тогда, в 12 лет.
Ну,
а
да.
Вы из верующей семьи?
Значит, моя фамилия Зазвонов, это говорит о том, что в моем роду все связано с церковной такой жизнью. Но мой прапрадед был церковный староста. Вот, конечно, потом было раскулачивание, а совершенно вся семья практически погибла тогда от голода в Поволжье. Вот, и воспитывали нас моя бабушка. И вы знаете, она тоже стала церковной старостой. Вот. И она меня приводила в храм.
Уже конечно, в советское время.
В советское время, да. Это был 83-84 год, первые храмы. Там это были не храмы, это были избушки, где совершалось богослужение. Вот. И тогда было очень тяжело. Но вот возник такой вот, так, наверное, такой круг интересных людей, которые пытались дома читать Евангелие. А Евангелие было записано от руки на каких-то таких тетрадях общих, да. Вот. Икон особо не было, невозможно было достать. Слава Богу, были хотя бы свечи. Поэтому это был такой непростой путь. На это повлияло, конечно же, еще то, что в 90-е годы рухнуло все. Вот, и в этот момент надо было просто как-то выживать, особенно подросткам. К сожалению, многие мои друзья и тогда одноклассники, они пошли не по какому-то нехорошему пути. И вот храм, наверное, меня спас. И храм стал вот отрывной точкой для моей жизни, безусловно. И преподобный Серафим Саровский сыграл огромную роль в этом направлении, потому что перед поступлением в семинарию я, конечно же, поехал к нему помолиться и взять как благословение на такой удивительный путь. И это, кстати, тоже было необычно. Я до сих пор вот этот перед семинарией и все эти истории для меня до сих пор являются таким важным, что Господь всегда рядом, потому что было все непросто. Вот я помню, приехал в Дивеевский монастырь, и мне сказали, что рядом совершенно находится еще Сыноксарский монастырь, где проживает, тогда проживал старец
Иероним.
Отец Иероним. И я путешествовал тогда с будущей своей супругой, да, мы уже дружили. Мы,
с Ксенией.
Да, с Ксенией, да. Вот, и мы решили поехать к нему. Он нас настолько любезно принял, я даже не знаю почему, записал нас в помянник и потом постоянно нам присылал какие-то письма, открытки поддерживающие. Но то, что он мне тогда сказал, я был в смятении. Я очень любил церковное пение, и у меня был выбор или поступить в церковное регенское отделение, или в пастырское семинарию поступить, или же поступить вообще просто в музыкальное училище, да, потому что меня очень вот трогало всегда церковное пение. Притом я могу сказать, что петь я научился самостоятельно. Я музыкальную школу не заканчивал, и когда я пытался что-то петь, меня всегда с клироса сгоняли, потому что, говорят, у тебя нет слух, ты никогда не сможешь петь. Но я приходил в домик возле храма, там было пианино, и когда никого не было, я нажимал клавишу и пытался как-то подражать этому звуку. И уже через год меня пригласили на клирос, а, наверное, года через два я уже знал нотную грамоту и свободно пел со всеми профессиональными певцами. Поэтому, конечно, меня манило это церковное пение. И вот тогда отец Иероним сказал: «Нет, надо идти в семинарию». И сказал: «Какую?» Говорит: «Приезжай в Нижегородскую семинарию». Я даже не знал, где это находится. Вот. И мы сразу же после Дивеева поехали с будущей супругой в Нижний Новгород. Там нашли семинарию. И подходя, я, как всегда, вот, может быть, по простоте, по наивности такой, я сразу же пошел к ректору. Посмотрев на меня, Я был очень маленького роста, такой худощавый, такой...
Сначала к директору автобусного парка, теперь сразу к ректору.
И, наверное, он, посмотрев на меня, подумал, что я, наверное, ошибся дверью. Вот, потому что, наверное, со стороны это было как-то не очень скромно и не очень как-то даже, может быть, правильно. И когда я сказал, что я хочу учиться в вашей семинарии, он мне сказал, нам такие не нужны.
Ого.
Да. Я, конечно, сначала был в какой-то гнев, потом расстройство. Я приезжал, как-то я не был готов. Ну как же, отец Раним мне сказал, и я так хотел. А в результате я поступил в Кировское духовное училище на отделение регента. Вот. И когда я начал там учиться, буквально через 2 месяца мне приходит письмо, оказывается, один из священников моих знакомых переехал в Нижний Новгород тогда и приглашает меня туда. Он сказал, что он постарается поговорить с ректором о моем переводе. Я снова вспомнил отца Иеронима, радостный поехал. А сразу же опять, конечно же, к ректору. Других путей, видимо,
нет. Легких путей вы не ищете.
Да, вот. И я слышу опять те же слова. Нам такие не нужны. И вот здесь я понял, что, наверное, что-то я не так делаю. Я ведь не с какой-то гордости, я не с какого-то вот такого вот... Видимо, это просто от моей простоты. А я поехал помолиться, тогда был день всех скорбящих радость, всеночные бдения, там служил митрополит, мне сказали, что он может мне помочь, и я тогда просто смирился, потому что вернуться уже в духовное училище не мог, потому что я забрал оттуда документы, возвращаться домой и терять год, конечно, это не очень было для меня радостным событием, и я просто упал в ноги митрополиту и просил, чтобы он позволил мне, уже позволил мне учиться в этой семинарии. Он, надо сказать, очень благосклонно отнесся ко мне, позвонил ректору, попросил, чтобы все же меня посмотрели. И я пришел опять к ректору. Он говорит, ну давай, посмотрим. Но уже через 2 месяца... Я пел в хоре семинарии и был регентом одной из десятки. Это так называется малой группе будничного хора. А через еще какое-то небольшое время я стал главным уставщиком семинарии.
Угу.
Вот такой был у меня непростой путь поступления в семинарию. Но зато я тогда понял, что смирение перед Господом, угу, это очень важно. Видимо, вот этого мне не хватало. Вот.
Не было ощущения, что вот все как-то вот так вот правильно идет, и вот такого несколько, может быть, как бывает у молодых людей, которые поступают в семинарию или приходят в храм, или начинают регентовать, такого некого возвышения над светскими сверстниками. Или, ну вот что вы еще понимаете вот о вере? А я вот уже как бы, передо мной уже открылись какие-то там истины, какое-то знание.
Я не помню в себе вот такого состояния. Я помню, что я очень хотел, чтобы мои сверстники познали Бога.
Угу.
Я своих одноклассников старался всегда привести в церковь, да. Всегда, когда мы гуляли, и они хотели что-то схулиганить, а это же были 90-е годы, тем более я же родился в Напринчелнах, это же был тогда один из самых криминальных городов. Вот, и вот этот криминал, он был везде. И я вот всегда уговаривал их, вот, иногда они не хотели, чтобы я с ними был. Не то, что они ко мне плохо относились, они на меня очень уважали, кстати. Но из-за того, что я их буду сдерживать. Потом я им читал молитвы.
Нет, но это редкость, что они у вас уважали в этой ситуации.
Да, я даже тоже до сих пор не пойму, потому что, да, ко мне, надо сказать, с уважением относились. Вот, и в этом плане я ведь практически никогда не дрался, даже в детстве, потому что как-то вот я выбрал этот путь, И никто особо ко мне с кулаками никогда и не лез.
То есть вот это вот подростковой какой-то такой распущенности, двойственности, может быть, какого-то поиска у вас не было, это вам не знакомо?
Да, я, слава богу, наверное, это избежал. Вот, хотя я был в эпицентре, потому что все мои друзья, они не стеснялись, как сказали бы сейчас, хулиганить и иметь какой-то и разговор, и всякие дела. Но со мной они как-то становились кроткими, да, рядом. И мы говорили уже о другом. Вот, конечно, не знаю, кто из них, может быть, как-то пришел в храм. Правда, мне потом через много лет звонил один одноклассник. Я узнал, что у него была очень тяжелая жизнь. Он уже был наркоман. Бывший, он просидел в тюрьме, но вышел, когда он пытался исправиться, и вот позвонил мне поговорить. Какой-то искал вот такой внутренней духовной поддержки и сказал, что он ходил несколько раз в храм. Может быть, он, я думаю, может быть, и сейчас ходит в храм, дай Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами протоиерей Михаил Зазвонов, клирик храма всех святых земли российской, просиявших в Новокосино. Мы продолжаем наш интересный разговор. Отец Михаил, вы сказали о встречах со Христом. Вы сказали, что я хотел, чтобы мои сверстники узнали Бога. А вы узнали Бога на тот момент? У вас была личная встреча с Богом, которую сейчас вот так много говорят, и это очень здорово. Но тогда-то это как было, это было непопулярно. У меня, помню, недавно была гостья, и она говорит, ее один человек спросил: «Ты кому молишься?» Она говорит: «Ну как кому? Я Христу молюсь». Он говорит: «А я молюсь там царю батюшке, матушке Матроне». Нет, ну при всем уважении и любви к этим святым. И он говорит: «Ты Христу молишься? Ты что, сектантка?» И это настолько отражает вот то время, когда вообще-то было более интересно к мощам подойти, чем о Христе поговорить.
Да, вы знаете, я видел Христа. Я его видел, вот для меня было это очевидным, но я его видел в людях. На тот момент я просто так радовался, потому что тогда были именно те бабушки в белых платочках, которые вот
сохранили
веру. Они же были другими. У них лицо сияло. Когда я узнал про преподобного Серафима Саровского и узнал, что вот из беседы с Мотовиловым, что у него сияло лицо, я вспоминал этих бабушек, с которыми я общался. А я никогда не видел от них агрессии, это такая любовь, улыбки. Это потом появились черные платочки. Это уже было потом, когда вот они ушли в мир иной, вот эти, ну, мне кажется, да, и священники в том числе. Я помню, был один очень пожилой священник тех времен, вот, он уже был, он такой благообразный, такой любвеобильный, и вы знаете, он ко мне, отроку, обращался: «Ваше благородие», и на «вы». Я не знал, куда деться, мне хотелось провалиться сквозь землю, ко мне, но он это делал так просто, он ко всем так обращался, и с такой любовью, и с таким состоянием, что как будто вот в каком-то социальном положении я, вот этот отрок, еще не состоявшийся, как будто выше его. Он, в нем было такое смирение, такая любовь, что я, конечно, видел Христа, я понимал, откуда этот источник этой любви, вот, и это меня укрепляло однозначно, и я до сих пор вспомню эти лица. Они, многие эти бабушки не знали грамоты, не учились в школе, но вот этот живой опыт общения с Богом отражал на их лицах Христа. Поэтому я могу сказать, что вот для меня это было очевидно.
Как вы думаете, с чем это связано? С тем, что они прошли тяжелый 20 век и выжили? С тем, что они видели дореволюционный мир и впитали совершенно другое православие?
Вы знаете, да, когда все очень, наверное, замкнуто и со стороны все агрессивно, то, наверное, человек, он делает выбор, и если он его сделал, он уже от него не отходит. Это первое. Во-вторых, он ценит этот выбор каждой минуты, вот, ценит общение. Формировались такие закрытые кружки вот этих бабушек. Они встречались помимо храма, вот у друг друга в домах, читали акафисты, тоже написанные от руки, читали Священное Писание. Вот. Вы когда-нибудь видели Библию всю полностью?
Переписанную рукой.
Да, переписанную рукой в общих тетрадях. И вы знаете, вот эти бабушки, они почти по слогам ее читали, пальцем проводя по каждой клеточке. И все с заворожением таким слушали это все. И, наверное, мало что понимали, но
сам
каждую строчку они просто глотали.
Вы знаете, вы сейчас сказали про ваше благородие, и у меня такой контраст возник с тем, что сейчас выстраивается в наших коммуникативных навыках. И это на самом деле настолько, отец Михаил, как-то с одной стороны несовременно, а с другой стороны бьется прямо в сердце.
Да.
Потому что ведь по сути дела, если мы видим в другом человеке его лучший образ, то он хочет стремиться к этому, он как будто вот хочет приподняться над собой, стать на носочки. А сейчас же наоборот такое время, что ну, из каждого утюга идет вот такое вот навязывание буквально там, отстаивание своих личных границ. Ну а что такое отстаивание своих личных границ? С одной стороны, это правильно, но ведь их можно отстаивать очень вежливо, а можно делать это, рубя с плеча и, в общем, всем говорить правду матку в лицо, иногда не очень вежливым языком.
Да.
И вот мне хочется спросить, отец Михаил, а как вы сами отвечаете на грубость? Как вы сами отвечаете на...
Я могу сказать, что я уже, конечно, современный человек, и этот отпечаток современности, он и во мне есть, да, то есть сейчас вначале я, безусловно, открыт, а если человек как-то проявляет там агрессию и не хочет слышать, кроме себя, ничего, то я так, ну, жестко, наверное, как бы отстраненно просто говорю, что, ну, надо подумать. Вот, подумайте, приходите. Да.
А вам сложно было? Вот с вашей вот этой вот какой-то природной, я позволю себе заметить для наших радиослушателей, я думаю, они и так заметили, но я-то сижу с вами в студии, с вашей природной вот этой тонкостью, душевной вашей тонкой организацией, вам сложно было столкнуться с грубостью, с какой-то, может быть, такой настойчивостью чрезмерной прихожан? Ведь жизнь батюшек – это такая у нас тема интересная, у нас же любят к батюшке в 6 утра прийти за святой водой и ночью, и подглядеть в его семейную жизнь.
Я согласен, да. Есть сложности определенные, но любовь, которую мы проявляем, она ведь многогранна, и она бывает такая очень строгая. И когда я вижу, что должна быть строгость, я становлюсь очень строгим.
Да?
Да.
Вам это трудно давалось?
Если ты с любовью относишься к человеку, это непроизвольно происходит. Ты его не отстраняешь, этого человека.
Немножко как с ребёнком,
я говорю,
да?
Например, приходит человек, который, вот я их, простите, но немножко так любя, называю подснежниками, то есть которые приходят весной, Великий пост, один раз в год причащаться.
И на Пасху.
Да. Вот как снег это растаял, так вот они появляются. Вот. Значит, приходят, и я всегда спрашиваю, первый вопрос, еще как человек не открыл рот, я говорю, а когда вы последний раз причащались? Я говорю, ну, да, я прихожу в храм, я год назад причащался. Вот, я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, а потом говорю очень строго, что православные христиане причащаются не реже, чем раз в месяц, и это нужно сделать обязательно. Если вы не готовы вот к этому изменению в своей жизни причащаться регулярно, то я не смогу вам помочь. Не нужно тогда мучить себя и меня. Вот, вы постойте вот сейчас 3 минутки здесь, да? Вот, решитесь, а потом мы с вами продолжим разговор. Вот.
А и решение,
если вдруг человек начинает уходить, я его уже силком призываю к себе. Я говорю, вы все же решили уйти? Ну, да, я говорю, вы поймите. Я говорю, то, что я вот вам сказал, это то, что вы мне не безразличны, я переживаю за вас. Вы в опасности. У вас уже давно нет благодати, которая может вас спасти от греха, от врага рода человеческого. У вас нет той благодати, которая поможет вам жить в этом мире. И, конечно же, я хочу, чтобы вы, получив эту благодать, не растеряли ее снова, но сохраняли, приумножали и, наконец-то, пытались вот жить так, как оно должно быть. Вот сейчас вы действительно в опасности. И редко, когда кто уходит, все же начинают...
Выходить из зоны комфорта.
Да, выходить. И тогда я беру слово от человека, что он... будет причаться.
То есть вы прямо как-то к ним так вот неравнодушно. Вы его запоминаете, да, ждете, что он придет. Или если он приходит, вы его узнаете.
Я не запоминаю. Я тут, вот как раз пока он тут, я добиваюсь максимально, что от него можно добиться. Ага. Если человек совершенно, ну, вот не хочет меняться, ничего, я вижу, никакого интереса нет. Я говорю, помоги Господи, давайте, кайтесь, в чем вы можете. Конечно, причащайтесь, да, вот, потому что тогда уже я даю воле Богу решить, с надеждой, что все же благодать Божия войдет, и, может быть, она его развернет. Вот, потому что я сам не решаюсь вот, сделать такой выбор, что просто отстранить человека. Да. Конечно же, когда. Есть случаи, когда совершенно есть, нет никакого понимания, там, я пришел, потому что мне там знахарка сказала, или соседка сказала, что будет хорошо, деньги появятся, или там ребенок выздоровеет, или что-то еще, там, вот какие-то такие явные, незаинтересованные, я тогда, конечно, проявляю уже такую пастырскую ответственность в том, что нельзя допустить до причастия человека, не рассуждающего в этом, потому что иначе ему будет хуже, он может заболеть сам. Это опасно. Вот, поэтому в данном случае любовь, она, вот отвечая на ваш вопрос, она очень многогранна. И с любовью можно очень строго сказать и поставить человека на место, не обижаясь на него совершенно, но в его же интересах.
Да. Светлый вечер на Радио Вера. Уважаемый радиослушатель, напоминаем, что сегодня с нами протоиерей Михаил Зазвонов, клирик храма всех святых земли российской просиявших на Косино. С вами Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера.